У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський. У наступній годині нашого ефіру слухайте падрихтованою на замову громадського редактора «Свободи» гэтага тыдня апозиційного активіста Максима Вінярського передачу на тему «Батьки і діти, якої вони бачать завтрашню Білорусь». А так само дайджест матеріалов «Ночної свободи» тыдня, який минає. У тим ліку гутарку за всьом «Ночної свободи», досліди, репортажи, кіноогляд Максима Жбанкова і передачу «Варти свободи». Гэтыя передачі слухайте одразу після випуску новинок.
У пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістана ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спаленыя больш за 90 грузавікоў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 300 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад Пешаварам, з якой накіроўваюцца грузы для сіл НАТО ва Афганістане. Апошнім часам напады ваяўнікоў на вайсковыя калёны тут адбываюцца рэгулярна, цяперашні напад найбольш буйны. Сотні дэманстрантаў кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумесю, разбівалі вітрыны, падпальвалі крамы ў Афінах і Салоніках. Выступленні пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 16-гадовага падлетка. Хваляванні хутка распаўсюдзіліся на горад Салонікі. Двое паліцыянтаў былі арыштаваныя ў сувязі са стралянінай, аднаго могуць абвінаваціць у наўмысным забойстве, другога ў саўдзелі. Міністр унутраных справаў Грэцыі заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Недавно абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што будзе праводзіць жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю ў дачыненнях з Іранам, прапаноўваючы стымуляванне разам з пагрозамі больш жорсткіх санкцый. У інтэрв'ю NBC Абама сказаў, што дакладна дасць зразумець Тэгерану, што ягоная ядзерная праграма недапушчальная. Раней кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што лічыць, што ўсе намаганні ЗША і сусветнай супольнасці ў стрымліванні ядзерных амбіцый Ірану аказаліся безвыніковымі. Як адзначыў кіраўнік МАГАТЭ ў інтэрв'ю амерыканскай газеце «Лос-Анджэлес Таймс», у адказ на тры серыі санкцый ААН Тэгеран толькі зрабіў сваю пазіцыю больш жорсткай. Паводле Эль-Барадэя, апошняя надзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту – пачатак наўпроставых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў перагледзець замарожаныя дачыненні ЗША з Расіяй. Абама сказаў, цытую, «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй, дзе зможам», маючы на ўвазе супольныя захады супраць тэрарызму і нераспаўсюд ядзернай зброі. Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон дасць зразумець Маскве дакладна, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не запалохваць суседзяў, уключна з Грузіяй. На поўдні Афганістана ў правінцыі Гільманту сутыкненні забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Двое нападнікаў затрыманыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты клясу «Зямля-Зямля». Паводле медыі, у суботу ракета сярэдняга радыусу дзеяння «Насар-2» была пушчаная з ваеннага карабля і трапіла ў мэту з адлегласці 30 кіламетраў. Іран праводзіць шасцідзённыя ваенна-марскія вучэнні. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе. На паседжанні ўраду ён заявіў, што адчувае сорам у сувязі з тым, што габрэі адкрылі вагонь па арабам. Нядаўна габрэйскія экстрэмісты застрэлілі і паранілі некалькіх палестынцаў у Хеўроне, пры гэтым кідалі камяні, падпальвалі дамы і аўтамабілі. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 пасяленцаў з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам у Гданьску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі і абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт «Еўразвяз Кітай». У Арменіі сёння згадваюць ахвяраў катастрафічнага землятрусу 1988 году. Раніцай па ўсёй краіне была абвешчаная хвіліна маўчання. Адбываюцца жалобныя мерапрыемствы і памінальныя імшы ў храмах. У горадзе Гюмры адкрыўся манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 баляў. Загінулі 25 тысячаў чалавек, дзясяткі тысячаў былі паранены, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Шупа. Хвилину праз 15 дайджест Ночної Свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня 27-гадовы Максим Вінярський. Ён актывіст моладзевага руху супраціву. Зараз прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Шараговы сябар партыі БНФ. У палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 1999 году. І практично штогод з тієї пари його арештовували, кидали за крати. Тройчі міжнародні правооборонні організації признавали Максима в'язнем сумління. А пошні два тижні господар Вінярський щодня стоїть у пікетах для СІЗА номер 1 на столичній вулиці Володарського. Неабиякові люди протестують супроць утримання там молодівого активіста Олександра Борозенки.
Їх веде туди почуття солідарності, особистого гонору, єдності перед машиною державного прогнету. Перші дні нас розганяли, топтали свічки і рвали портрети. Спробували одупцовать, одвозили у посторонок. Пытались запужать, не змогли. Потом спробували уговорить. Вы ничего не змените, зменим.
Максим Вінярський верить, краина на порозе пераутварення. Однак люди бачать их по-розному. Вот чому громадский редактор тыдня, а ён, нагадываю, активист компании «Европейская Беларусь», замовив журналистам нашего радио подрихтовать передачу на тему «Батьки и дети, якой яны бачат завтрашнюю краину». Аб тым, што ёсць свабоды, чалавецтва спрачаецца стагоддзямі. Ад свабоды, роўнасці, братэрства да свабоды веравызнання і свабоднага кахання 1960-х. Як адчуваюць, як асэнсоўваюць тэрмін «свабода» беларусы сёння? Чым розніца свабода для людзей, народжаных у савецкіх 1960-х і адраджэнскіх 1990-х? Вызнавала меркаванне Юлія Рымашэўская.
Татьяне Булановой из Могилеву 22 годы. Старшиня Могилевской филии руху «Молодая Беларусь», яна мае досвід затримання на акциях «Отсидки суток за кратами». И на ее погляд, свобода починається там, где заканчивается страх.
Мне так кажется, что я переодолела тем, что нахожусь в оппозиции. Зараз я добиваюсь свободы, напевно, уже материальной некой для себя, для моих детей в будущем. Свобода для меня нематериальная и духовная, наверное, всем.
На погляд Татьяны, розница у разумении свободы помеж поколениями детей и батьков у клопоте зародных. Мауляв, свобода свободой, а лишь хотелось, как бы найперш твоя дочка была поза кратами.
Она, конечно, супрацержима, але она и хочет, как бы их дочка не сидела там по турмах, как бы она не ходила на митинги. Тому я, ну, разумеется, Лена просто как мать, как батька хочет для меня лепшего життя.
На погляд политика, публициста, христианина Павла Северинца, поколение, народженное в 50-х-60-х годах, разумело свободу как протилеглость тогочасной речаисности.
Для поколения наших батьков свобода была связана с сведомым альбо подсведомым супротстоянием системе. И свобода могла выражаться как протест супрот того, что система навязывает. Это было больше политическое разумение свободы.
Адрозна ад их, сегодняшнее молодое поколение мае выбор, як вызначить свободу. И на агул, вырашить для себе, ты свободный ад нечего, ти свободный деля чагости.
Мне здаецца, что вот тут розница разумения, свобода як уседозволенность, свобода як воля дейничать в отповедности с моралью, в отповедности с Божьей волей, это сапраўды такая розница эпохальная. Человек повинен быть свободным для того, как реализовывать себе, для того, как бы як мага больш полна жить. Для больш полного життя ему необходима свобода от зла, свобода от коммунизма, это свобода от разбещенности, это свобода от греху. И это, в свою чергу, розница с разумением свободы, як то, что я хочу, то и буду робить.
На погляд Павла Северинца, перспективы выхования свободы гармоничной и праведной за тими, кому сегодня 18.
На мой погляд, они имеют открытый доступ до самого глубокого разумения свободы. Большинство из них не выбирает это глубокое разумение. Но меня, например, радует то, что целое поколение, целые рухи организации просто выбирают эту концепцию свободы. 30 годов тому это немогчимо было уявить. Были только баптисты-антисоветчики, которые, кажется, споведали эту свободу.
Былы старшиня Белорусского союза мастаков Владимир Басалыга лечит, что для творцы разумение и отчувание свободы ад узросту не залежить на агул.
Свобода залежить от самого себе. Коли человек хочет иметь свободу, он завжди ее будет иметь. Это внутри души и внутри головы. А свобода творцы – это еще больше свобода. Человек, коли он мая нутро, разум и хочет выказаться, мы мастаки выказываемся выявленчей мовой. И вот, когда есть что сказать, когда хвалюет человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, ти не дали еще нечто. Ти нам молодым не так дают, да любому дают. Когда ты цікавый, когда ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды старейшее поколение, я не завжди убачу и скажут, мы только витаем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Что такое свободная Беларусь для молоди? Перш за все, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, когда поделенная по воде демократичных каналов влада, контролирует свои деяния перш, чем свои, боронит свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую чергу повага до твоих переконаний, какими бы они ни были, возможность реального впливу на политические процессы, удела у выборах, особистая безпека.
На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. З іншого боку, подкресливая он, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летась Европейский банк реконструкции и развития и Усясветный банк провели доследование «Житё переходный период экономики», повод для якого 70% белорусов лишат теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку переменовал 17 годов тому. Сёлета международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украину не только повод для экономичных показчиков, але так само повод для задовольности житём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а повод для задовольности житем людей – только 81-е. А первые 10 мест у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Серед краин былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – в Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка во умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Городенский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя.
Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь съезжает. Той уявный добробыт, який есть сегодня, и он достигается, мне кажется, найперш такими невергодными выселками ощадности.
Владимир Хильманович протягивает.
Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит.
Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звичайно, они поравновывают сегодняшнее житие с учерашним, говорит слонинский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочке с такими же старыми обмерковывая житевые измены.
И она, и все ее ровесники зюляются. Куды девали коммунисты? Чему не было дрова, кольки ты хочешь выписать? Чему не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще это чему?
Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чем стало легче, каже Сергей Чигрин.
С іншого боку, зюля, например, тое, что молоко, савушкин продукт, каштує больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсцы есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продает за 1500 3 литра молока и до хат принесе. Вот это и есть зюляя. И что мы вельми шмат плачем за кватеру. А что будет, сынок, далей? Вас заробка не хопить.
Як реагують на сьогоднішнє життя молодіші? Хто земляков не п'є, той на батьковській господарці годує свиней, машини їздять в город на працю, але заробки на слонівських підприємствах нередко 300-400 тисяч рублів. Більш сталі люди працюють сьогодні на 2-3 працях, хоча всі марять місць тільки одну, але з добрим заробком і двома вихідними. У будущині зазирати у таким становищі особливо не отримлюється.
У ефірі «Радіо Свобода». Громадський редактор «Тыдня» Максим Вінярський доручив нашим журналістам підрихтувати передачу на тему «Батьки і діти». Якою вони бачать завтрашню Білорусь? Ось його на коментар до сюжету про різні погляди білорусів відносно добробиту Україні нового узору.
Що таке годне життя? Що таке добробит? Для молоді добробит – це перш на те, коли годне життя, їх добробит забезпечується їх супольними намаганнями. Намаганнями громадян, які працюють на собі і тим самим мацують свою державу. Для молоді це ж наші економічні реформи, які дозволять їм будувати свою країну своїми силами. А для старшого покоління годне життя запосвідчується соціальними гарантіями, інвестиціями, гарантії того, що не буде різких змін економічних порядків, не буде ніякого економічного гвалту. Для старшего поколения добробыт полностью связан с стабильностью. Але для тех, для других, то важно, чтобы наша страна была энергонезалежной от других стран. Снять ее с нафтогазовой иглы.
Нагадаю, громадский редактор «Тыдня» Максим Венярский, активист компании «Европейская Беларусь». И он, зрозуміло, бачить свою завтрашнюю Україну у європейському контексті. Однак шмат для кого і тепер застається невирішеним питання, чи з'являється Білорусь європейською державою? Куди крочить держава Білорусь? На Захід? До Європи? До європейських коштовностей? Альбо на Схід? До Росії? Поводи соціолога професора Олега Манаєва, 47% респондентів виказалися літось за об'єднання у той чи іншій формі з Росією і 35% за уступлення у Євразвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюцца цягам апошняга часу. Аднак пра расійскія арыенціры і пра расійская сістэма каштоўнасцяў памяншаецца. Так, 6 гадоў таму за аб'яднанне ў адну краіну з Расіяй выказваліся 21,2%, а цяпер толькі каля 8%. За саюз незалежных краінаў раней было 51,7%, а цяпер 43,5%. Як ацэньваюць гэткія настроі выбітныя беларусы? Для мікрафона Інна Студзінская.
Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне.
Тое, што мы не горшыя за Европу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая влада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. З гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну што тут зробіш? Асабліва расці не трэба. Мы, як кажуць, еўрапейцы былі, ёсць і будзем. Не горшыя.
Стваральнік фестывалю «Млын моды» Саша Варламу рэпрэзентаваў беларускіх мадэльераў і дызайнераў ва ўсім свеце. Цалкам перакананы, што Беларусь у большай ступені еўрапейская краіна, чым іншая краіна цэнтральнай Еўропы.
Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем обо всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, и жить себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающие талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь – это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист.
Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смолкова, так адказала на маё пытанне.
На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць.
Імкнуліся.
Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас.
Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў.
Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Ніколаем Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго года адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучаная да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на сподзе, не ў актыўным грамадскім меркаванне, а не ў думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэтую еўрапейскасць трэба адбудоўваць наноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць наінтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэта артэфактаў як найменей. І ну то, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі.
Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для старшого покоління європейське будучення – це інші можливості, як проводити свій час. Це незворотність, соціальної стабільності, гаранти того, що їх життя завжди залишиться забезпеченим. Для молоді європейське будучення нашої країни – це перш-наперш гаранти демократії. Гарантія того, що в Україну знову ніколи не прийде диктатура. Гарантія того, що їх знову не обнімуть їх право вирішати свій лос. Гарантія незалежності.
Громадським редактором «Свободи» на гетим тидні був активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефіри агляд передачу «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Шупа. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
The all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train in Watchtower Boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Це була пісня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала у сераду 3 снежня для гостя Ганни Соус у «Ночной свободе» нашого колеги, театрального і кінокритика В'ячеслава Ракіцкого.
Чому менавіта гэтую композицію ви попросили поставити для вас у ефіру «Ночной свободы»?
Калі хочаце адказ на это пытанне нават у нейкай ступені інтымны з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек з гэтай і ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Ідэалагічна прэсінгу, тотальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы Джет Ротал, Пінк Флойд, Лед Зеплін, Дэп Папл, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсат у кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыклі 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошнія 10-годдзя. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі. Гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый: хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільма. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзясяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19-й гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, які пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага?
А разумеется, потому что звычайный президент Юрий Хрышчавацкий по сутности започатковал целый пласт у белорусской и у всесветной кинодокументалистики про Беларусь. Это фильм, який асэнсаваў найважнейший этап белорусской истории, переход до президентской формы кіравання. Это фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны, украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма палякаў. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячеслав Ракіцкі означає, що у польських документальних фільмах про Білорусь опошнє 10-годдя відовочено ось менавіта ваш уплив. Юрія Хашевацька, ці згодні ви з гэтым?
Я не всі фільми видел, о которых може йти розговор, но со многими режиссерами знаком, и я вижу, что они очень профессиональные люди. Они очень точно понимают нашу ситуацию. Вообще я с Варшавой, с Польшей сейчас много работал. Как режиссер там у меня и продюсеры тоже, когда я работаю для Европы. Ну, я не знаю, влиял ли я на их работы, хотя, безусловно, влиял, как и они, на мои. Потому что мы в своем цехе, как профессионалы, безусловно, влияем друг на друга. Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуть ось заміжні творці, заміжні кінорежисери об'єктивними бути у показі білоруських реалій?
Іноді вони можуть бути навіть більш об'єктивними, ніж ми самі. Тому що необхідна якась дистанція. Один із дипломатів, як тільки приїхав в нашу країну, сказав: «Я не розумію, Юрій, чому ви так критично відноситесь до того, що тут відбувається? Тут же так добре, тут чисто, тут прекрасний народ». Вот. Я так на него смотрел и говорю: знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода. Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть. Не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые. Не освещенный центр города, который, слава богу, освещен. И жалко, что не освещены окраины. А он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрієм Хашевацьким гутарив Ігор Карній, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близької історії» на телеканалі «Білсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, які Ігор задав Юрію Хашевацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію в Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хашевацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про уплыв Хашевацка, ён для мяне безумоўны. І у скіраванасці на наследаванне прыроды беларускай дыктатуры, прыроды псіхалогіі беларусаў ва ўмовах дыктатуры, і нават у кінамодзе, у з'едлівых інтанацыях ад іроніі да сарказму, у паказе Лукашэнкі з ягонымі шчырымі прамовамі, калі ён гаворачы неправду, шчыра ў яе верыць, і у ягоныя вочы, які ўвесь час бегаюць у пошуку ворагаў, аж да цытатаў польскія рэжысэры далучаюцца да досвіду Хашевацька. І монтажныя стыкі вельмі такія жорсткія, шчыраванні ў Лукашэнкі ці прамоваў ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей, з кантрастамі прыгожай беларускай прыроды і жахлівай калгаснай рэальнасці. Што тычыцца аб'ектыўнасці замежных кінадакументалістаў, тут я таксама прывёў бы, як і Юрый, прыклад адзін. Мне вось некалькі чалавек ужо казалі, што у сваіх фільмах палякі наўмысна згушчаюць фарбы, што яны не аб'ектыўныя, што яны паказваюць толькі чорнымі фарбамі беларускую рэальнасць. Я не пагаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расійскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парсюка, які захрас у гноі, што на ногі ўжо встаць не можа, як і тыя людзі, якія вымушаны, ніяк не могуць вылезці з гною за запаскуджений совєтськими колхозами білоруської вioski. Ми бачимо у фільмі ми бачимо, білоруський вальс, як п'яниця ніяк не може підвести на складання квіток до пам'ятника воїнам і сам у воїнській формі увесь час падає. Білоруси до цього привикли, це стало звичайною реальністю, не зауважають. А ось поляки це показують. І тут не згадується італійський режисер Росселіні, коли його обвинувачували, що він показує жорсткість на екрані, адвістровуючи минулої війни. Він каже, люди покутували, а ви прийдіть і поглядіть. І пам'ятаєте фільм Еліама Климова «Іди і гляді». Люди покутували у годы войны. Пойдите и поглядите. Так давайте, и мы поглядим в очи правде. Гэтую правду как раз поляки и показывают. И она становится объективной, когда глядеть праз их камеру. А мы можем, уже далей белорусы могут поглядеть ступень, где сгущенные фарбы, где не сгущенные, але поглядеть сбоку, это вельми-вельми важно. И в том фильме, який завтра знов поглядим, «Життё цудоўнае», белорусы будут скакать под пошлые песенки российского поп-спевака Баскова, який несе российскую оккупационную хамскую культуру. Вось у чим об'єктивність заміжних кінодокументалістів у погляді на Білорусь, Ганна.
Гость «Ночної свободи» і мистецтвознавця, театральний кінокритик В'ячеслав Ракіцький, і ми протягуємо тему документального кіно. Дві білоруські документальні кіностужки «Журналісти» і «Галерея Ади» взяли удел у найбуйнішому європейському фестивалі документального кіно у Амстердамі. Автори цих працев – незалежні режисери Олег Дашкевич і Владимир Колос. По выниках прогляду правооборонная организация «Международная амнистия» включила кинофильм «Журналисты» у штогодовый международный показ. Про фильмы рассказывает моя коллега Галина Бакунчик.
Документальная киностужка «Галерея Ады» у Владимира Колоса рассказывает про громадскую активистку Аду Райчонок. На Витебщине у местечку Германовичи с подарами Райчонок створила музей, приватную галерею, где штогод проводятся мастацкие пленеры. Журналисты Олега Дашкевича оповедают про особистый и творчий лёс ведомых незалежных журналистов. Сирот его героев – шеф-редактор недержавного выдания «Народная воля» Светлана Калинкина, Славомир Адамович, який отримал притулок в Норвегии, зниклый оператор Змитер Завадский и иншие.
Я думаю, что соправдный журналист в нашей краине отчувая себе как на войне. Вы все про это думала, когда мы стояли тваром до стены? Расстрелять нас обещали постоянно. Некие люди в черном.
Каже автор, режисер Олег Дашкевич.
До моего фильма цікавость была звыше. Актуальная тема журналисты, праца журналистов. Мне вельми приемно было, что полностью были забитые залы. Шмат пытанняў, вельми цікавіцца ситуацией в Украине у нас. Вельми цікавіцца, что... То мы себе уявляем, як мы живем, не только связанные чисто с некой политической обстановкой, свободой слова, а значно ширейшие питания были.
Международный фестиваль у Амстердаме отримал неформальную назву «Каны документального кино». Удел у им принимают наиведомые кинорежиссеры десятка Украин с всех континентов света. Навод сам удел у фестиваля заявляется признанием высокого узровня пропонованных работ, а демонструется фильм только одной. Белорусской киностужки демонстрировались тройчи, каже автор галереи Ады Владимир Колос.
Можно так сказать, что коли б были у конкурсе, то можно было бы и позмагаться. Вот такое отшивание есть, но есть задание все ж таки в будущине поудельничать в конкурсе и, может быть, с некими выниками. То, что люди бачат наши подеи, нашу ситуацию, люди начинают задавать питания, это очень важно.
Белорусские документальные стужки в Амстердаме были презентованы у позаконкурсном прогляде, покольки одной из умов является премьерный показ. Фильм «Журналисты» уже открывал международный форум у Рызе, а галерея Ады поспела отримать несколько международных узнагородов. Тому у белорусских незалежных кинодокументалистов есть все подставы претендовать на наивысшее признание в свете, каже кинокритик Максим Жбанков.
Белорусское документальное кино есть на сегодняшний день одной якостной
важной крыницей экранного экспорта с нашей страны. Тобок, белорусская документалистика на сегодняшний момент есть лепшим с того, что робится нашими киномайстрами. Вельми сумно, что как раз вот эти наши судовные экспортные, так бы мовить, белорусские документальные стушки у самой краине амаль никто не бачит. Потому что нема зацікавленности телебачения, на жаль, нема махчимости и жадания тиражовать на дисках этой штуки. И мне особисто вельми шкода вот этого, потому что есть шиковное белорусское кино, якое белорусы не бачать.
З Максімам Жбанковым гутарыла Галіна Абакунчыка. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, працяг тэмы, якую закрануў Максім Жбанков. Як вы мяркуеце, на тле задэклараванай беларускім кіраўніцтвам лібералізацыі, вось гэтыя фільмы, якія былі зараз на кінафестывалі ў Амстэрдаме, фільмы, якія транслююцца на Белсаце, маюць шанец быць паказанымі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні?
Безумоўна, не. Але тут, Ганна, пытанне крыху ў іншым. Для мяне існуе, я згоден зусім з Максім Жбанковым, але для мяне існуе сёння ў Беларусі два дакументальных кіно. Адно існуе ў сённяшнім дні, гэта і Юрый Хашчавацкі, і той же Олег Дашкевич, і Владимир Колас, і Юрий Горульов, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галіна Адамович. Новае у беларускім кіно, якое будзе запатрабаванае і на Захадзі, і на тым же Белсаці, і на дамашніх DVD-прыгравальніках. І ёсць іншы кінематограф, які існуе ва ўчорашнім дні, які абслугоўвае, ідэалагічна абслугоўвае ўладу. Гэта рэжысэры, які сабраліся пад камандай заметалена на студыі Беларусьфільм. Пазаўчора мы здымалі фільмы пра КПСС, учора, як была кан'юнктура іншая, пра БНР, сёння пра Лукашэнку, заўтра яшчэ не ведаю, пра каго яны будуць здымаць, хто ім больш заплаціць. Гэтае кіно будзе запатрабавана беларускім тэлебачаннем, сённяшнім беларускім рэжымам, але не шырокім гледачом і не прэстыжнымі міжнароднымі кінафестывалямі. Фільмы незалежныя, створаныя дома, на хатній апаратуры, сёння гэта магчыма. Фільмы, якія фінансуюць заходнія прадусеры ці ўнутраныя спонсары, будуць атрымліваць прызы. Фільмы за грошы дзяржавы, за пад началам вялікага цэнзара Заметаліна, не маюць ніякіх шанцаў.
Гостем начной свабоды ў сераду быў наш калега, тэатральны і кінакрытык Вячаслаў Ракіцкі. Ад выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту ў Менску на Дзень Незалежнасці пацярпелі 53 грамадзяніны. Як складаецца іхні лёс? Ці можа павялічыцца колькасць пацярпелых? Гэта высвятляў у аўторак у начной свабодзе Алесь Дашчынскі.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгравыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Рассолька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будзе час назначана на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу про инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается до 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их женщины с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкования гайками и болтами попробивала внутренние органы. Лиля Мельник со старых дорог уже перенесла 3 операции на нозе. Девчине дали 3-ю группу инвалидности. Однако комиссия еще повинна вызначить, что эта инвалидность связанная с выбухом. Покуль никаких грошей Лиля не отримала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелое, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали 3-ю группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это, когда подпишется эта бумага в здравоохранении. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете что, чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то? Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Лиліні проблемы еще не скончилися. Яна стратила працу и мусить протягивать лікування. Магчыма, напереде еще одна операция.
Ну, у меня проблема нога не гнется, то есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах. Потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину.
Роман Зую скобрано теперь лежит у 4-й Менской лекарни. Его накировали сюда на обследование, бо мають забрать у войска. Роман теперь учится, уже 4 месяца не працуя, бо ранейшая праца занадто физично тяжкая. Инвалидности Роману не дали.
У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка, ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормальное, более-менее.
Ягоная мать Тамара Зуева не выключая, что сына могут забрать у войска.
Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны, і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещены у следчий изолятор КДБ, несколько десятков человек, у першую чергу активистов разных рухов и партий. До прикладу, на днях спиненные криминальные справы у дочинении до 3 подозреваних у дотичности до вибуху. Правоборонца Валентин Стефанович меркує, что у любым випадку люди знаходилися у стані обмежування волі.
Натурально не понесли моральные покуты. Ну и с пункту гляження того, что соседи, близкие, там, свояки могли про их подумать нечто там кепское. И с пункту гляження того, что они сами отримали почувство некого страху, стресс некий. Это есть все подставы для компенсации моральной шкоды. Я, как правоборонца, конечно, лечу, что такие подставы есть. Але сумняюсь, что наша судовая система на сегодня здольная этой компенсации людям выплатить стресс.
Нагадаю, вы слухаете огляд найцікавейших материалов, которые гучали от понеделка до пятницы у «Ночной свободе». У сераду увечары у Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчыннае гістарычнае прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры Анатолія Вярцінска, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Под гуки Вівальді і аплодисменти присутніх намісник старшині Союзу білоруських письменників поет і бард Едуард Акулін розпакував каперту з ім'ям лауреата у номінації «Дебют». Гэтую узнагароду отримала молодая поетка з Полоцка, тепер друга курсниця Менського педуніверситету Ірина Бельская.
Приємно, всі вірші свої, звісно, я забилася одразу, я так не думала нічого, що мені прийдеться нешто читати. Тим більше я сподівалася поглядіти на опытних наших, на майстров.
І
ўсё ж адзін свой верш юная лаўрэатка ўзгадала.
Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след, і снег у мяне закахаўся.
Для знанага вершатворцы Андрэя Хадановіча сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрэй Хадановіч пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36. Ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў:
«З нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў «Дзеяслове», калі яны будуць гэта цярпець».
У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць.
Расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» на чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговую бітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэнаў сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, дзе Брэд Піт з шырокай смешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям. Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі іх крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёнай прыгажосці, секс-знаёмствы праз сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Фрэнсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе, бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Бо стужка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольнымі забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Дыназаўры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіны тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікаве сполучення. Британська режисерська школа плюс американський стиль здимок і фантастичний саундтрек Елмера Бернстайна. Навіть про 50 років гетий класичний нуар захопляє, як старі джазові диски. Фільми, звичайно, помирають хутко, але гета не той випадок.
Відеоогляд Максима Жбанкова перший раз в ефірі в «Ночной свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночної свободи» за гетий тиждень. На завершення огляду – «Барди свободи». Музична передача з Дмитра Бартосіка, а я, Сергій Шупа, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо!
На гетим тижні гостем нашої студії буде городянський бард Віктор Шалкевич. Зловіть Віктора на якую годинку погутарить – справа вельми нелегкая, бо такое відчування, що він часом крутиться худший за земную кулю. То він у Польщі, то у Франції, то у Сибіри.
Ну, ярких уражень у пошній часу, ну, було много. По-перше, перед Новим годом я в першиню житті полетів у Грузію. Так, у мене там були всякі там справи. Працовного характеру. Я вперше бачив Тбілісі, бачив вельми пригожий город, толерантний. Я лазив по гэтым городі, каля помніка Шатару Ставелі, на проспекті Шатару Ставелі, жабрачка попросила мені гроші на ангельській мові, чому був страшенно рады. Вось. Я купляв собі різні сувеніри, навіть побував у костелі на вулиці Лісілідзе. І там до мене вийшла така чорна африканская монашка. Потом я был после Нового года, вельми цікаве, так само было подороже, я лётав у город, який назывался Иркутск. Мне запросили місцевые наши белорусы на свято, на каляды. Вось, это было вельми, вельми цікаво, потому что так далеко 6 годин лёта от Москвы, и люди так достатково пристойно размовляют по-белорусски по-перше, а по-другому шануют свою культуру, и по-третье, ну, вельми цікавые люди. Яны меня вывезли на берег озера Байкал, у Листвянку, вось. Было вельми здорово. Только, конечно, я хотел, усе час у меня отбылся сбой в организме, я усе час там не спал, потому что это розница в 6 годин, и пришлось просто неким чином, так сказать, ротоваться алкоголем, как заснуть. Потом я был в Доминиканской республике. И ты видишь, я когда поглядел на природу, на все то, что было навокал, я, по-перше, пошкодовал, что Колумб их открыл, потому что жили бы на себе так нормально до этой поры. Ловили бы себе рыбу, купались бы в ручаях, стреляли бы своих попугаев, там, ели бы и пили это кокосы. Там просто чудовно. А как раз был не сезон, и видишь, выходишь у 6 годин раницы, так, заходит солнце, морок завсюду плюс 28, пальмы. И идешь себе, и никого навокал нема. И так файно тебе. Это был такой подарунок лёса был для меня, потому что звыкли некие справы, некие звонки, некое то другое. А там просто я забылся, кто я, где я, откуда я и на что я.
В небе высоко орел орион. По воле стихала размова. По веки теплом затярушвал сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Майлёва. За шибой вихура спевала гула, спродвечные, змрочные спевы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. За нами тягнулися, бегли, летели и шли. Зусім непотребные справы. каменною зоркою на ускрайку земли светился костёл Станислава. Каменною зоркой на ускрайку земли светился костёл Станислава. По веки теплом затерушил сон, по воле стихала размова. У неба за шибой сгасал район. Мы ехали до Могилева. У неба за шибой сгасал район. Мы ехали до Могилева.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.